Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 29-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу протоиерея Олега Стеняева на 11 главу из Откровения святого апостола Иоанна Богослова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на международный православный фестиваль «Ардес. Настроение Рождества», который пройдет в Сокольниках с 11 по 17 декабря. Фестиваль посвящен теме предстоящего праздника Рождества Христова, семье и семейным ценностям. Вас ждут спектакли, мастер-классы, песочное шоу, презентации книг, показы фильмов, кукольные спектакли, концерты. Поговорить о посте и подготовке к празднику Рождества Христова, задать вопросы о духовной жизни гости смогут на встречах со священниками Артемием Владимировым, Андреем Ткачевым, Александром Талькевичем. Традиционно в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, православная литература, в том числе подарочные издания к Рождеству. Монастырские и фермерские хозяйства предложат натуральные и полезные продукты. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания передач «Радио Радонеж» в Москве и Подмосковье. Ждем вас в Сокольниках с 11 по 17 декабря в павильоне номер 2. Время работы с 11 до 19. Телефон для справок 8-916-301-12-91.
Дорогие братья и сестры, меня Сергеем Дмитриевичем Арнова, историка и писателя, спрашивает, где меня можно видеть. Увидеть меня в ближайшее время можно будет на православной выставке, ярмарке в Сокольниках 15 и 16 числа, где-то к часу дня. Я буду там пребывать со своими книжками в секции «Русский хронограф», там, где стоит замечательная Лена. И у меня будут уже закончившиеся книги, я купил их, немножко купил. «Моя реконструкция из жизни готов IV века, его имя Победа». Я очень люблю эту книжку, читатели ее тоже полюбили. Вот она у меня будет, ее больше нигде не будет, только у меня. Приходите.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 9-18, зачало 100. «И начал Иисус говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эту яркую притчу мы все хорошо знаем. Она в немногих словах раскрывает судьбу Израиля, и не только его, но прежде всего Израиля. Виноградник, который насадил Господь, возлюбленный виноградник, как говорит пророк Исаия, есть Израиль. А господин виноградника — сам Бог. И Бог отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог, виноградник, пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь, долготерпеливый и многомилостивый, снова и снова посылает слуг, чтобы устыдились виноградари и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого посылает господин виноградника, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Самое страшное заключается в том, что люди, которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Это самое поразительное в притче. Они ищут убить Сына Божия не потому, что не знают, что Он Мессия, а потому что знают, что Он Мессия. Тут нет никакой путаницы, каких-то случайных совпадений. Они точно знают, что он собой представляет, не сомневаются в его чудесах, видят силу Божию, которая в нем действует. И именно от того, что они знают, что это не уже Мессия какой-нибудь, а подлинный Мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Мы с вами часто говорим о той свободе, которая сейчас проповедуется в мире, как о новом всепобеждающем учении 21 века. Это та самая свобода, когда человек хочет, чтобы Бог ему не мешал, чтобы Бога можно было изгнать из своей жизни, убить в конце концов, и остаться с дарами, полученными от Бога. Суть этой свободы, говорят они, заключается в том, что человек, если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Ради такой свободы совершилось злодеяние, о котором слышим мы в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники и книжники-фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что все продолжается до последнего раскрытия тайны беззакония, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что дары Божии непреложны. И когда богоизбранный народ направляет свои дары исключительно на земное, он может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, как осуществляют сегодня сыны века сего свое господство во всем мире. Слушая притчу, мы думаем, что мы, православные христиане, являемся как раз тем народом, которому передан этот виноградник, и он должен принести стократный плод. И это действительно так. Но вот о чем нам нельзя никогда забывать. Если мы, зная Христа, зная о тайне Его смерти и воскресения, причастные благодати Христовой Церкви, не живем по нашей вере, мы сознательно отвергаем Бога. Зная путь Божий, избираем свободно и сознательно свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — сделался главой угла. От Господа бы сеясь дивен в очи всех наших». В течение всей истории происходит это отвержение Христа. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить имя Его из памяти человеческой в нашем Отечестве в минувшем веке. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории, Он в центре всего, что происходит, Судья и Царь мира. Господь говорит, что всякий, кто приткнется об этот камень, разобьется, а тот, на кого этот камень упадет, того он сокрушит. Речь идет о двойном падении. Камень — это Христос и заповеди Его. Сознательное отвержение заповедей Божиих подобно попытке пробить головой каменную стену. Это есть ничто иное, как беснование, безумное самоуничтожение человека. Падения и соблазны могут быть иногда как бы по неведению, когда человек внезапно притыкается, но бывает и сознательное противление Христу. И тогда этот камень, который есть Христос, всей правдой, всей любовью своей, падает на всякую неправду, на всякое сознательное отвержение правды и любви и сокрушает противящихся Ему. Страшно приткнуться о камень заповедей Божиих, но бесконечно страшнее, когда это становится окончательным выбором, когда человек принимает сторону того, кто обладал некогда всеми дарами света, а стал падшим ангелом, тьмою, врагом Божиим. Таинственно совершается промысел Божий в истории, и одновременно он слишком очевиден. «Горе тому, через кого соблазн приходит, — говорит Господь, — и не меньшее горе тому, кто без сопротивления поддается соблазнам. Но всякому, кто устремляется строить жизнь по правде Христовой, подается неодолимая крепость от Господа и радость, которой никто не может отнять.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Любовью, болящей Галиной, болящего Сергия, Сергия, тяжко болящего Владимира, Татьяны, Натальи, Вячеслава, младенца Даниила, Марины, Владимира, Кирилла, младенца Анны, младенца Нины, Иреи, Никиты, матушки Ирины с очадами, Веры, болящего Сергия, Людмилы, Фатинии, Александра, отрока Василия, Евгения, Нины, болящей Нины, болящей Тамары, Ольги, Лидии, игумена Саватия, протоиерея Михаила, Иереи Игоря, Владимира, Андрея, Александра, младенца Николая, Татьяны, Татьяны, Георгия, Тамары, тяжкоболящего протоиерея Георгия, протоиерея Игоря, протоиерея Александра, болящей Раисы, болящего Владимира, болящей Любови, Николая, Елены с очадами, непраздной Аполлинарии, Фатинии с очадами, Аполлинарии с очадами, Виктора с очадами, Анатолия, Иерея Алексея, протоиерея Владимира, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Александра, епископа Пантелеймона, архимандрита Ильи, архимандрита Саввы с братьей, болящего Михаила, болящей Лидии, Александра, Анастасии, болящего Иоанна, болящей Марии, Татьяны с очадами, Надежды с очадами, Иоанна, Анны, Иоанна, Галины, Владимира, Маргариты, болящего Владимира, Максима, Анастасии, Григория, Татьяны, болящего Алексея, болящего Владислава, болящей Нины, иеромонаха Ипполита, болящей Фатинии, Ольги, Лидии, Марии, Людмилы, Дмитрия, Елизаветы, Никиты, Ксении, Лидии, Галины, Аллы, Валентины, Надежды, Алексея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Господь, будь праведных и будь нечестивых.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Беседы на откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровения Иоанна Богослова». И мы сегодня будем читать 11 главу этой книги. Начало этой главы мы читали уже в прошлый раз. Но я вновь прочитаю эти слова. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И мы говорили о том, что в толковании святых отцов гонения на народ Божий будут не только в городе Иерусалиме, на том месте, где некогда был храм, но будут гонения против всех церквей Божьих по всей вселенной, когда каждая христианская церковь будет подвергнута преследованиям, то, что мы сейчас уже наблюдаем на Ближнем Востоке. И теперь мы читаем с 3 стиха и ниже о двух свидетелях. Этими свидетелями истинными являются два Божьих пророка, Енох и Илья, которые живьем были взяты на небо. Енох жил в допотопном мире, и сказано в книге Бытия, что ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его к себе. То есть не говорится о смерти этого человека, он живьем был восхищен на небеса. И другой верный свидетель Божий, это уже представитель нашего мира, Енох представитель допотопного мира, а представитель послепотопного мира – это пророк Илья, который в вихре огненной колесницы был взят на небеса. И Иоанн Богослов пишет: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». То есть повествование идет в пророческом формате от имени Христа. И вот это время они будут пророчествовать, это 3,5 года, это царство Антихриста. Одетые во вретище, это означает, что во дни Антихриста все христиане будут в крайне затруднительном социальном положении. Ибо вретище обычно одевают очень бедные люди, нищие. Но эти два верных свидетеля, они бесстрашно будут обличать Антихриста. Причем Божий пророк Енох будет проповедовать всем народам правду Божию о том, что Антихрист – это Антихрист, а истинный Христос приближается в своем втором пришествии, а пророк Илья придет исключительно к представителям еврейского народа, потому что у пророка Малахия так и сказано, что он придет, чтобы обратить сердца детей к отцам, то есть к вере Авраама, Исаака и Иакова, и сердца отцов к детям, чтобы Авраам, Исаак и Иаков возрадовались за свое потомство, которое уверует в истинного Христа Спасителя. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И хотя в Апокалипсисе они не называются прямо Енохом и Ильёю, в комментариях святых отцов мы это находим и у Андрея Кесарийского, и у других, они распознаются именно таким образом. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». Вот здесь как бы некий такой намек на пророка Илью, потому что когда царь нечестивый посылал отряды воинов взять его в плен, Илья только говорил слово, и огонь с неба попалял этих людей. То есть распознать мы можем этих пророков Божьих по этим косвенным указаниям. «Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Они будут проповедовать самые тяжелые времена, когда проповедь будет запрещена, и только при особом Божьем содействии, в том числе Архангела Божия Михаила, их проповедь сможет совершаться. А о том, что Архангел Михаил вступится в великую последнюю брань, об этом мы читаем в книге пророка Даниила, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа Божия. Имеются в виду времена, как пророк Даниил пишет, тяжкие, каких не было от сотворения мира. «Они имеют власть затворить небо». И мы действительно знаем, что Илья помолился, и небо было затворено. «Чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят». Кстати, пророк Енох, он предсказал всемирный потоп как проявление гнева Божия, и в сохранившейся апокрифической книге Еноха мы находим эти пророчества, но для нас наиболее важно то, что на пророчество Еноха ссылается апостол Иуда в своем послании где он пишет, что пророчествовал о гибнущих поколениях, допотопных и Енох, и дается ссылка на его книгу. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь, то есть делать воды водами гнева, и поражать землю всякой язвой, когда только захотят». То есть уже будут идти суды Божии, мы подробно с вами их разбирали с помощью древних святых отцов. Теперь мы говорим уже о тех сюжетных линиях, которые содержатся в книге Откровения Иоанна Богослова. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». А зверь – это антихрист, но антихрист это не только последний антихрист, это и первый антихрист, который был императором Нероном. И в одни императора Нерона противостояли ему двое, одетые во вретище, это первоверховные апостолы Петр и Павел. И Иоанн Богослов так и пишет: антихрист придет, последний антихрист. И сейчас уже много антихристов. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть дух антихриста. И святые отцы допускали самые разные истолкования, имея в виду все-таки и последнее объяснение именно по поводу Еноха и Ильи, которые придут обличить последнего антихриста, как первоверховные апостолы Петр и Павел в Риме. Они обличали зловерие Нерона, его безнравственность, и были за это казнены. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». И мы действительно знаем, что император Нерон, он даст приказ, точнее, в свое время отдал приказ, и апостол Петр был распят на кресте вниз головою, потому что почитал себя быть недостойным, распят как его божественный учитель, а Павел будет усечен мечом в голову. Зверь выходит из бездны, но также он выходит по апокалипсису из моря. Море – это мир людей. Мы видели с вами толкование Примасия и других древних христианских экзегетов, которые описывают народы и их состояние, как метущееся море. Почему как метущееся подвижное море? Потому что настроение народов, толпы, все это очень и очень даже переменчиво. Итак, последний антихрист погубит пророков, умертвит Еноха и Илью, убьет их, и трупы их оставит на улице великого города. Великий город в нашем христианском понимании – это, конечно же, Иерусалим, а вот в понимании христиан того времени – это Рим, где были казнены первоверховные апостолы. Таким образом, мы видим, что история церкви, она как бы перекликается, как говорил премудрый Соломон: если вам говорят вот что-то новое, не верьте, на самом деле это забытое старое. Но почему же здесь о Иерусалиме сказано, который духовно ниже сказано, мы прочитали, что это великий город, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят. Да, у нас нет оснований предполагать, что Господь распят где-то еще. Он распят действительно в Иерусалиме. Но почему же Иерусалим последних времен сравнивается с Содомом и с Египтом, потому что современный Иерусалим, он настолько далеко ушел от набожности первого века, и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме проводят гей-парады открыто, и по улицам святого города ходят извращенцы. И не так давно мисс красавица Израиля, это израильский молодой юноша, солдат израильской армии, трансвестит, он занял там первое место как олицетворение красоты еврейского народа. Но в нашем христианском понимании красота еврейского народа – это красота Авраама, Исаака, Иакова, это красота Иосифа Прекрасного, это красота сыновей Иакова, пророков, это красота Девы Марии и самого Христа, который по плоти был потомком прекрасного царя Давида. Есть как бы два Израиля, современный Израиль и библейский Израиль, и два Иерусалима, Иерусалим древних времен и современный Иерусалим, который называется Содомом и Египтом, где и Господь наш распят. Но мы ожидаем еще и третий Иерусалим, как город, сходящий от Бога с неба, о котором рассказывается в книге Откровения Иоанна Богослова. Но почему же Иерусалим сравнивается с Египтом? Очень распространен оккультизм в современном израильском обществе. Это вера в перевоплощение. Это, как сами иудеи говорят об этом, это наша, как бы, они говорят, еврейская чернуха, это каббала, вера в всякие заклинания, каббалистические какие-то магические действия и так далее. Когда человек спасается не стремлением исполнять Божий закон, не нравственными качествами в соответствии с волей Бога, по его заповедям, а какими-то рассуждениями, там, чертением геометрических фигур, произнесением заклинаний, там, использованием талисманов, все то, что в древности считалось авода-зара, чуждое служение, служение ложным богам, а точнее тем бесам косматым, которые скрываются за всякими этими культами. «И многие из народов, и колен, и языков, читаем мы далее, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной». Вот это очень непонятный текст с точки зрения времени его написания, как это многие народы, колены, языки, и племена будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, если это не будет телевизионная трансляция. Скорее всего, Антихрист действительно захочет, чтобы весь мир видел, что вот он их убил, и они не воскреснут, и они разложатся на земле под ярким, жарким солнцем, и все убедятся, что книга «Апокалипсис» не верна. И будет трансляция, потому что не могут народы, колена, языки, племена 3 дня смотреть на участок Иерусалима, где мертвые 2 пророка лежат на земле, если это не какая-то вот трансляция, которая будет осуществляться как вещание по всему миру. И мы читаем, что Антихрист и его слуги не позволят положить трупы их в гробы. То есть специально будут вести эту трансляцию, чтобы показать, что Апокалипсис Иоанна Богослова, он как бы не исполняется. «И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Имеется в виду всякие правительственные делегации, которые будут очень крайне довольны, то, что поймали этих пророков. Их, наверное, будут называть террористами, смутьянами, как сейчас принято использовать какие-то такие шаблоны, злодеями объявят, крайними злодеями. И когда их смерть будет для всех очевидна, то начнут поздравлять друг друга, обмениваться поздравительными, приветственными телеграммами, адресами, как это принято по правилам современной дипломатии. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. То есть цель этой трансляции будет заключаться в том, чтобы показать, вот они убиты, они уже не восстанут. Вот скоро начнется разложение их тел, уже 3,5 дня, как бы 4-й день пошел. Но вдруг весь мир, вся земля увидит, как Дух Божий коснется этих двух пророков, этих свидетелей верных, и они восстанут. И это будет великое постижение всем тем, которые исповедовали идеологию Антихриста, сына дьявола, которые принадлежали к разным антицерковным, оккультным организациям. И услышали они с неба громкий голос, эти два пророка услышат голос, и люди будут слышать этот голос, говоривший им, то есть прежде всего им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. То есть трансляцию не смогут даже остановить. Наверное, много будет разных там групп телевизионных вести эту трансляцию. И враги будут видеть, и как они воскреснут, и услышат голос с небес, и как облако спустится, и как они взойдут на это облако и поднимутся на небеса. В тот час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Вот здесь так немножко странно для русского уха сказано, 7000 имен человеческих пали. Имеется в виду, что человеческое достоинство будет обесценено в тех людях, которые будут наказаны. И обратите внимание, здесь уже землетрясение страшное в Иерусалиме, в святом городе, после того, как пророки Енох и Илья на облаке возносятся на небеса. И в тот же час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Оказывается, не только те слова, которые говорили эти пророки, Енох и Илья, обращали людей к Богу, но их чудесное воскресение тоже обратит многих к Богу, уже в планетарном масштабе, и люди будут воздавать славу Богу Небесному, что Его откровение, Его книга, Библия, от начала до конца, от книги Бытия до Апокалипсиса, это истинное Слово Божие. Правда, в те времена найти Библию будет крайне затруднительно. Второе горе прошло, вот это землетрясение. Вот идет скоро третье горе. и седьмой ангел вострубил. Вот здесь мы опять видим то, о чем мы читали в подробных комментариях древних отцов, как вострубил первый ангел, второй, третий, четвертый. А седьмой – это как бы уже завершающий процесс. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира, которое в настоящее время принадлежит дьяволу и его сыну Антихристу, соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа». «Соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вот так дословно. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». То есть, как бы происходит завершение человеческой истории триумфом уничтожения власти Антихриста, воскрешение умерших пророков – это сигнал начала конца для всей лукавой системы вещей. И вот 24 старца, сидящие пред Богом на престолах, они восклицают, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержителю, который еси, то есть есть, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и расперепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Вот это последнее пророчество очень интересное. Бог накажет тех, которые губят землю. Земля, планета, на которой мы живем, это Божий дом для нас, для нашего существования. Но экологический кризис по вине человека поставил вообще на грани уничтожения жизнь на земле. И Бог придет, чтобы отомстить за пророков, и в том числе Он придет и за тем, чтобы наказать губивших землю, погубить губивших землю, как мы здесь прочитали. И окончание этой главы: «И отверзся храм Божий на небе», то есть Бог начинает действовать уже с открытием своего лика. В обычной жизни Бог скрывает свое присутствие, действует как бы с сокрытием своего лика, а здесь отверзся храм Божий на небе, по истолкованию отцов, это крест Господень животворящий, лик самого Христа, и явился ковчег завета Его в храме Его. Вот поиск ковчега для евреев – это загадка до сих пор. «И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». И вот здесь как же не обратить внимание на то, что вот те казни, которые будут на последний мир и на Иерусалим в последней фазе его земного существования, эти казни напоминают казни египетские. Можно прямые параллели проводить с десятью египетскими казнями, потому что мир и уподобился Египту, как мы прочитали, даже Иерусалим будет подобен и Содому, и Египту, и мир разделит участь Содома, как апостол Петр пишет, мир сгорит в огне, а вот эти казни, которые будут предшествовать огню Армагеддона, они как бы будут повторять египетские казни, которые обрушатся на народ человеческий за неведение Бога, за язычество.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова».У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буй да бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.